Я буду говорить с вами просто как священник, который последние 30 с лишним лет был сначала на приходе, затем расширил эту приходскую жизнь до того, что она теперь стала епархиальной. И первое, что мне хочется сказать, это то, что церковь строится не администрацией, не организованностью, а пастырским трудом. Христос пришел как пастырь своих овец. Он пришел со страданием, крестной любовью своей спас людей. Для него каждая душа была бесконечно дорога, и за каждую душу он был готов отдать всю свою жизнь и всю свою смерть. Если мы говорим о пастырстве, то мы должны говорить именно в том порядке, в котором мы думаем о пастырь-начальнике Христе. Это основоположное замечание. Теперь мне хочется сделать пару других замечаний, как бы вступительных. Детство свое я провел на границе Великоазиатской равнины. И мне вспоминается, как образ, картинно и ярко, то, что я видел, бесконечную пустыню, равнину, бездонное небо над ней. И посреди этой равнины, между небом и землей, малюсенькую группу живых существ, пастуха и нескольких животных. Что поразило меня впоследствии, конечно, не тогда, когда я был ребенком, а когда я задумался над этим, это то, что и овцы, и пастырь перед лицом этой бесконечности пространства, перед лицом опасности жизни от диких зверей, от мороза, от голода, от нападений кочевников, были равно бессильны, равно хрупки. Какая же разница была между овцами и пастухом? Только одна, что пастух обладал любящим, заботливым сердцем и был способен на такую глубину сострадания и заботливости, что он все свои силы, весь ум, весь личный опыт, весь родовой опыт посвящал тому, чтобы оградить от зла и сохранить свое стадо. И мне кажется, что мы должны всегда это помнить очень ярко, что мы такие же хрупкие перед лицом соблазна, перед лицом прелести, перед лицом всех земных опасностей и духовных опасностей, как и наши посомые. Но разница, которая между нами и ними должна быть, непременно, это то, чтобы у нас было сердце, полное любви, причем любви крестной, той любви, о которой Христос говорит, что никто больше любви не имать, кроме как тот, который свою жизнь положит за други своя. И когда мы говорим о том, что положить жизнь, это не обязательно значит умереть. Это значит изо дня в день, из часа в час, всю жизнь прожить так, что я для себя никакого значения не имею. Единственное, что имеет значение для меня, это каждый отдельный мой посомы и совокупность моих, вернее, христовых овец. Мне кажется, что это чрезвычайно важно в нашем подходе, потому что очень легко молодому человеку, ставшему священником, почувствовать, что он вышел из ряда вон, что он какой-то особенный, какой-то значительный, что он должен быть окружен вниманием, почтением, что он имеет право властвовать, что он руководит другими. Это неправда. Редко кто вырос к моменту своего рукоположения до такой духовной меры, что он может быть путеводителем от земли на небо. Редко кто вскоре после рукоположения может надеяться на то, что он будет говорить Духом Святым, премудростью Божией, а не своей жалкой человеческой опытностью. Но перед лицом такого подхода нам надо помнить тоже две вещи, которые апостол Павел говорит. Вы помните, как он молился о том, чтобы Господь ему дал силу, и Христос ему ответил: «Довольно тебе моей благодати, моя сила в немощи совершается». Что это значит? Конечно, немощь, о которой здесь идет речь, это не слабость нашего характера, не лень, не безответственность, не все эти свойства, которые в каждом из нас в той или мере есть, и которые, конечно, разрушают дело Божие. Другая немощь. Я ее вам определить не могу, но хотел бы довести ее до вашего сознания несколькими образами. Когда мать хочет научить ребенка писать, она вкладывает в руки своего мальчика или девочки своей карандаш, берет эту руку в свою руку и начинает этим карандашом водить. И ребенок смотрит и видит с изумлением, что каждым движением материнской руки получается или прямая линия, или округленное движение. И пока он отдается этой руке, дает этой руке руководить его рукой, эти движения совершенны. В какой-то момент ребенок думает, что он понял. И тогда он начинает помогать. И тогда карандаш идет в кривь и в кость. Потому что он думает, что потому что движение началось вверх, оно должно дойти вверх до верхушки страницы. Или потому что оно загнулось, оно должно загнуться до конца. И получается что-то уродливое. То же самое делаем мы, когда, начав под руководством Божиим идти куда-то, лепетать какие-то слова истины, мы думаем, что мы все теперь поняли и своими словами хотим говорить. Один из пророков говорит: пророк тот, с кем Бог делится своими мыслями. А для этого нужно уметь вступить в то глубинное созерцательное молчание, в пределах которого, на глубине которого можно услышать тихий голос Божий. Второй пример, который мне хочется дать, это, может быть, взят из моей бывшей профессии врача. Хирург для того, чтобы оперировать, надевает на руку тончайшую перчатку. И потому что она такая тонкая, потому что она такая хрупкая, она дает ему возможность действительно творить как бы земные чудеса своей рукой. на день вместо этой тонкой, хрупкой перчатки, которая может разорвать ноготь, крепкую перчатку, он ничего не сможет сделать. Таковы должны мы тоже быть. Мы должны быть настолько гибки, настолько тонки, что мудрая рука Божия могла бы руководить каждым движением. И третий образ – образ паруса. Парус – самая хрупкая часть корабля. Вместе с этим, потому что он такой хрупкий, направленный мудростью капитана, он может как бы быть заполненным ветром и понести корабль, всю его тяжелую, негнущуюся структуру к цели. И если вы вспомните, что мы говорим, что слово «ветер» на древних языках одно и то же, что слово «дух», то вы можете провести эту параллель дальше, чем я считаю нужным это сейчас делать. Нам нужно достичь такой прозрачности, блаженны чистые сердцем, а не Бога узят, такой гибкости, чтобы Бог мог свободно в нас действовать. А для этого нам надо забыть все наши нелепые представления о нашем величии. Сам наш велик, а мы ничтожны. Совершая богослужение, мы стоим по благодати и милости Божией на таком месте, на котором никто, кроме самого Христа, пастыря начальника, не имеет права стоять. И мы должны стоять, как будто под нами почва горит. Нам нельзя там стоять. Мы икона, но, Боже, икона чиста, а мы грешники. В первый год моего рукоположения, когда я был назначен в Лондон, я служил в маленькой часовне православного англиканского братства. Перед службой я столкнулся в дверях с одной нашей русской старушкой. Я хотел ее пропустить, она меня толкнула в спину, говорит: «Проходите, батюшка!» Я прошел. Я думал, что этим кончилось, но этим не кончилось. Она меня ждала у выхода. «Батюшка», — говорит, — «вы, может быть, воображаете, что я вас пропустила, потому что я вас лично уважаю? В этом вы ошибаетесь. Я вас еще не знаю, и у меня нет никакого основания вас уважать. Но на вас крест, и я вас пропустил, потому что у вас на груди наперстный крест. А если вы этого не можете понять, я вам изъясню». И она мне изъяснила. Вы помните вход Господень в Иерусалим? Христос въезжал на ослице. Перед ним люди расстилали одежду, расстилали ветви пальмовые. Как вы думаете, может, и ослица шла и думала: какая я важная, а мне в голову не приходило, что я такая важная, чтобы люди мне свою одежду под ноги клали. А люди-то клали одежду не под ноги ослицы, а почитали Христа. Так вот, вы попробуйте научиться и быть Христовой ослицей. Я думаю, что каждый из нас мог бы, ну, с какой-то пользой о себе думать, как о Христовой ослице. Нам дано нести святыню, которая нас превосходит, настолько, настолько несоизмеримо с тем, что мы собой представляем, что мы должны были бы с трепетом жить от сознания, что да, мы глиняные сосуды, а в нас святыня, которая не вмещается ни на небе, ни на земле. Сам живой Бог благодатью своей. Я помню то же слово, которое я однажды сказал новопоставленному архиерею, не в церкви, а в частном разговоре. Я ему рассказал нечто из восточной мудрости, жило два бедуина беднейшим образом в палатке. Умер шейх этого племени, и один из двух бедуинов был избран на его место. Он поселился в большом шатре, на земле был постлан ковер, вокруг шатра были разноцветные вышитые подушки, и в середине шатра золоченый стул, который был украден когда-то у европейцев. И он воссел на этот стул и почувствовал себя шейхом. И он так себя почувствовал шейхом, и таким великим себя почувствовал, что он о своем друге вовсе забыл. Через несколько недель он вдруг вспомнил о нем и велел ему прийти. Именно велел. Не то, что попросил, как друга и брата. А друг его пришел, вошел в этот шатер, и вместо того, чтобы прямо к нему идти на поклонение, он начал рыскать во всех углах, поднимать подушки, смотреть вправо и влево. И, наконец, его бывший друг ему говорит: «Да слушай, ты разве не видишь меня?» И тот остановился ему и говорит: «Вот где ты! Я так был ослеплен красотой твоего стула, что тебя не заметил». И я думаю, что и архиерею, и священнику не вредно думать, что или он ослица Христова, или что он сидит на троне, который не ему принадлежит. Если он воображает, что он удостоился этой меры, люди имеют право не заметить его существования. Он перешел в ничтожество. Вам может показаться очень длинным такое вступление и поверхностным. Но если вы подумаете о себе, те из нас, которые рукоположены, и те из вас, которые еще ждут рукоположения впереди, вы можете когда-нибудь заметите, что в этом, как говорят, сказка вздор, но в ней урок, но в ней намек, добру молодцу урок. И теперь дальше. Я сказал о том, что наше священство друг другу передаваемо от Христа апостолам, от апостолов епископам, от епископов священникам. В конечном итоге в своей сущности есть священство Христа. И что единственный тайносовершитель, единственный первосвященник мироздания – Господь наш Иисус Христос. И что мы действуем как бы в Его лице. Это меня очень поражает в начале божественной литургии. Перед тем, как священник скажет первый возглас на диаконское «Владыка, благослови», диакон ему говорит слова, которые в служебнике нашем читаются: «Время сотворите, Владыка, благослови». В греческом тексте ударение немного иное, и оно должно бы читаться так: «Теперь настало время Богу действовать. Ты сделал все, что тебе по человечеству возможно. Ты молился и готовился к богослужению, вспахал свою душу, собрался, каялся, может быть, получил разрешительную молитву о твоих грехах. Ты облачился во священную одежду, которая из тебя делает икону, образ. У каждой же одежды, части одежды, символическое значение. Ты приготовил хлеб и вино в проскомидии. Сердцевина же божественной литургии заключается в том, чтобы это вино и этот хлеб стали кровью и телом Христовым. И никакая человеческая власть или сила или изощрение этого совершить не может. Мы можем молиться, мы можем проповедовать, мы можем читать Евангелие вслух, мы можем совершать священнодействие. Но мы не можем совершить это чудо. У нас нет власти над телом и кровью Христовыми. Только Господь, Бог, это может совершить. Это совершенно ясно из того, что учредительные слова «сие есть тело мое, сие кровь моя» не являются в глазах православного богословия тайносовершительными. После этих слов мы молимся Господу, чтобы Дух Святой сошел и совершил то, чего человек совершить не может. И это мы должны помнить, что мы должны стоять с предельным благоговением, со священным ужасом, думая о том, что я, грешный, недостойный стоять на этом месте, где только Спаситель Христос может по праву стоять. Стою, произношу слова, которые сам Христос произнес, призываю Святого Духа, зная, достоверно, несомненно зная, что в ответ на молитву церкви и на мой крик Дух Святой сойдет и совершит чудо. И дальше. Об этом я упоминал вчера, некоторые из вас были. Дальше мы должны помнить, что мы можем совершать тайны Христовы, в частности, божественную литургию, поскольку мы соединяемся со Христом во всем Его пути. Вы, наверное, помните, как апостол Яков и Иоанн подошли к Спасителю, прося Его им дать сесть по правую и левую руку в Царстве Небесном. И Христос им дал обещание, не угрозу, но призвал их. Он им сказал: «А готовы ли вы, можете ли вы пить чашу, которую я буду пить, креститься тем крещением, которым я буду креститься?» Слово «креститься» на нашем теперешнем языке приобрело, ну, церковно-литургическое значение, таинственное значение. Но в рукописях славянских слово «креститься» значило погрузиться с головой. Говорили «крестися корабль», в смысле «потонул корабль». Готовы ли вы уйти всецело в глубину того ужаса Гефсимании и Голгофы и сошествия в ад, на который я сейчас иду? И для того, чтобы быть священником, надо быть состоянием, хоть желанием, готовностью, если не самым делом, потому что делом мы должны возрастать через всю нашу жизнь, и, конечно, в такую меру достигают только величайшие святые. Мы должны быть готовы сказать: «Да, Господи, готов». Священцам, мне кажется, не тогда надо идти, когда хочется совершать литургию, требы и заботиться о людях, а когда можно сказать: «Да, Господи, на крест, в глубины ужаса Гефсиманского, в глубины ужаса Голгофского, вплоть до слов: Боже мой, зачем ты меня оставил?» Когда меня спрашивают молодые люди о том, готов ли я их рукоположить, я им ставлю ряд условий. Первый я им ставлю вопрос: слышали вы Христа, ставящего вам именно этот вопрос? Второе: дали ли вы себе время и продумали ли вы свой ответ? Или сказали вы «да», не понимая, на что вы идете? Если они отвечают «да», тогда я им говорю: «Хорошо, теперь возрастайте, молитесь, соединяйтесь со Христом, чтобы когда-нибудь, когда вы будете проходить эту таинственную грань царских врат, вы вошли бы в алтарь и стали бы перед престолом Божьим, который одновременно является жертвенником, тем жертвенником, на котором будет возлежать Христос, распятый, давший свою жизнь и воскресший. Можете ли вы в соединении со Христом приступить эту грань? И мне большей частью говорят, да, как мне кажется, но я не уверен в себе. Я тогда говорю, да, ты прав. Живи, готовься, и придет момент, когда окружающие тебя верующие увидят на тебе печать священства, и тогда они будут просить о твоем рукоположении. Я рукополагал до сих пор немногих священников, потому что у нас нужды нет на такие числа. Но я никогда не рукополагал никого, о котором какие-нибудь люди в приходе, какая-то группа людей не сказала бы, «Владыка, благослови их стать священниками». Вот к нему мы могли бы пойти на исповедь. От него мы чувствуем, мы можем получить Божие благословение. На его молитву мы можем опираться, и на его заступничество перед Богом мы можем надеяться. И вторая стадия – это наш священнический совет, который обсуждает вопрос этого рукоположения и, наконец, мое решение. Но в основе именно этот вопрос, который ставит Христос. Можешь ли ты пить мою чашу? Будешь ли ты ее пить до конца, до дна? Согласен ли ты погрузиться в тот ужас крестной любви и в то чудо дивное крестной любви, которым я крещаюсь? Мне кажется, это очень важным. Переводи. Я привык, что когда я читаю лекцию, меня то пускают в ход, то останавливают. Это просто так. Нажмешь на кнопку, и я могу продолжать. Так вот. Дальше. Дальше священник должен, для того, чтобы это могло все осуществиться, стать человеком молитвы. Я не говорю о том, что он должен привыкнуть дисциплинированно вычитывать молитвы. Это всякий может сделать. Но молиться надо глубинно. Надо молиться всем сердцем, всем умом, всеми силами жизни, которые в тебе есть. А это не так легко. И первое, что я бы сказал в этом молитвенном пути, заключается в том, что надо молиться о победе Божией над тобой, надо мной, над каждым из нас. Мой духовный отец мне как-то сказал, молись не в свое имя, а во имя Божие, ради победы Божией. Мы начинаем молитву словами во имя Отца и Сына и Святого Духа, в Его имя, ради Него, ради Его победы. И тогда, рассеяны ли мы, устали ли мы, что бы с нами ни происходило, эти молитвенные слова, эти молитвенные правила могут стать как бы жерновами, которые будут нас молоть и молоть и молоть, пока мы не станем доброй мукой и когда-нибудь добрым хлебом Христовым. Это значит, что молитва – подвиг, молитва – труд. И важно не то, что мы можем пережить радостного, светлого, просвещающего, потому что это дар Божий, это как бы нам подарок от Бога, а наш собственный, сермяжный, строгий, суровый труд любви о том, чтобы наше сердце каменное раскололось, чтобы наш ум проникся словами, мыслями, чувствами, которые вложены эти молитвы. Мы должны помнить, что эти молитвы, которые мы читаем, будь то утреннее или вечернее правило, будь то другие, они не были надуманы, они не были составлены где-то такое в кабинете досужим монахом. Они с кровью вылились из души подвижников в момент радости, в момент ужаса, в момент покаяния. И мы должны войти в этот дух для того, чтобы эти молитвы стали нашими молитвами. Об этом пространно говорит святитель Феофан Затворник, который говорит о том, что мы должны между моментами, когда мы молимся этими словами, продумать, прочувствовать размышлением эти молитвенные слова с тем, чтобы они так стали нашими, настолько стали нашими, чтобы уже нам не нужно было ссылаться на печатный текст, чтобы я был бы той книгой, из которой рвется к Богу эта молитва. У меня сейчас нет времени говорить о том, как этого достигать, но этого надо достигать. Совершать просто молитвословие, как бы откупиться перед Богом, вычитав то или другое, недостаточно. Это священника не совершает. Священник должен быть таков, что в нем горит молитва, в нем живет молитва, и в эту молитву он может включить и благодарение Богу, и хвалу, и покаянный свой крик, и свое печалование, как говорили в древности, свою предстоятельскую молитву о всех тех, кого Бог ему дал. И только тогда наша молитва действительно достойна нашего священнического звания и нашего призвания быть на земле как бы отражением Христовой жизни, Христового сострадания, Христовой любви путем креста и воскресения. Потому что отдать свою жизнь без остатка можно только, если мы вкусим в какой-то мере опыта вечной жизни. Пока у нас нет опыта вечной жизни ни в какой мере, то мы непременно будем отчаянно держаться за эту земную жизнь, потому что все, что у нас есть. Но в тот момент, когда мы осознаем, что в нас живет Бог, действует Бог, что вечная жизнь излилась в нас, что мы живы не тем, что наше тело живо, а тем, что моя душа, мое «я» живо, мы тогда можем отдать все, вплоть до самой земной жизни. Другое, что составляет очень важную часть священнической жизни, я только что об этом упомянул, это предстояние перед Богом за своих посомых. Но опять-таки, можно предстоять за посомых как бы издали, стоять на расстоянии и говорить: «Господи, вот человек, который во грехе, в страдании, в болезни, в колебании, в сомнении, помоги ему». Этого недостаточно. Нам надо так человека воспринять в душу, чтобы стать как бы желобом, по которому его молитва может подниматься к Богу. И порой это может быть очень трудным делом. Когда стал священником в Лондоне, у меня был прихожанин, которому у меня было самое глубокое отвращение как личности, как человеку. И я очень быстро осознал, что я не могу совершать божественную литургию, если я не способен его включить как бы в себя, ему дать место в своем сердце, чтобы каждое слово моей молитвы было бы словом о нем, ради него, вместе с ним произнесенное. И я помню, и я каюсь, это мой грех, это моя недостаточность. Я приходил за 2 или 3 часа в храм, становился перед вратами и молился о том, чтобы Господь открыл бы мое сердце, и чтобы я мог сказать: «Да, Господи, я его принимаю в сердце, и теперь вся моя молитва будет его молитвой». И да, я грешен. Иногда мне приходилось 2 часа, 3 часа молиться, потому что у меня не хватало духовной чистоты и силы этого сделать. И постепенно, благодаря этой борьбе, Господь открыл мое сердце, и я свободно этого человека как бы впускал в него, включал в себя, и тогда я мог служить литургию. Вы, может быть, этого не понимаете, потому что, может быть, у вас сердце не такое узкое, не такое каменное, как у меня. Это исповедь греха с моей стороны. Но не спешите сказать, что этого не может случиться. Это может случиться сегодня, завтра. И это может случиться не с такой грубостью, как это было со мной, а так, что, ну да, я его принимаю, но так, слегка. Я вам хочу дать пример такого глубинного принятия человека. Можно мне еще немножко говорить, или вы истощились? Пример этот взят не из христианской области, а из книги еврейского богослова Мартин Бубер, который составил из рассказов о секте хасидимов. Речь идет об молодом раввине Цусия, который был учеником одного из больших наставников своего времени. Он сознавал греховность, которая в нем качествовала и которая охватывала людей вокруг. И он обратился к своему наставнику с просьбой умолить Бога дать ему зрение человеческих грехов. И Господь ему это даровал. И первое, что случилось, пришел купец просить наставления и помощи у его собственного наставника. И когда молодой Цусия увидел его, он вдруг увидел его во грехе. И, исполненный негодования, он его прогнал, сказал: «Как ты смеешь, весь погруженный в грех, прийти к такому святому человеку, как мой наставник?» Тот ушел. Его наставник его позвал и сказал: «А не приходил ли сегодня купец ко мне?» «Да», — говорит. «И ты его прогнал?» «Да», — говорит. «Так знай, что это была его последняя надежда». И этого молодого раввина охватил такой ужас, что он стал молить своего наставника: «Умоли Бога, чтобы он у меня отнял этот дар». А наставник ответил: «Нет, дары Божьи неотъемлемы, но я попрошу его тебе дать другой дар, что когда ты видишь чужой грех, ты его воспринимал бы как твой собственный, потому что и ты, и твой ближний одно». И это опять-таки совершилось. И как-то этот Цусия в своих странствиях пришел в какую-то харчевню и спросил, есть ли где какое-нибудь место помолиться. Ну, содержатель харчевни удивился, что человек приходит и о молитве спрашивает. Он ему дал уголок, а сам с любопытством стал за дверью слушать, как же этот человек молится, раньше, чем он отдохнет, раньше, чем он поест. И вдруг он услышал, как молодой раввин начал исповедовать Богу вслух всю жизнь этого харчевника. И его объял такой ужас, потому что это было не описание чужой жизни, а этот раввин исповедовал все эти грехи, как свои собственные. И этот человек переломился, заплакал, раскаялся и переменил жизнь. И когда впоследствии спрашивали молодого Цусио, как он может перевернуть душу другого человека, он говорил: когда ко мне приходит грешник, я вижу всю его греховность, я ее воспринимаю как мою собственность, как, простите, как мою собственную. И я погружаюсь до самого дна этой греховности и начинаю каяться. И так как я стал единым с этим человеком, и этот человек начинает каяться, и мы оба меняемся. Пусть это относится к рассказам о хасидимах, но разве это не пример для нас? Когда мы стоим и исповедуем человека, разве мы не могли бы перевернуть душу человека, если мы могли бы его слушать и плакать над ним, как Христос над Лазарем, плакать своими словами о том, что мой брат умер, плакать слезами своего покаяния о его грехе, потому что это мой грех, потому что в любви, в тайне церкви, тела Христова мы едины. Я хочу еще сказать нечто о проповеди в том же направлении мысли. Самое жуткое, что я могу себе представить, это священника или архиерея, молодого или старого, который выходит поучать народ и говорит: «Вы». Как бы предполагаю, что это, конечно, к нему не относится. Вы грешны, вы совершаете то, вы не так живете. Первое, что я бы сказал, надо перед народом провозглашать Божию истину, Божию правду, дивную и спасительную красоту Божьего Царства. И это делать не надуманно, а из своей души. Мне кажется, что это был Иоанн Лествичник, который сказал: если слово евангельское ударит в твою душу, оно ударит и в чужое сердце, и в другое сердце. Это не его слова, но это его мысль. И мне кажется, что когда мы проповедуем, мы должны прочесть евангельский отрывок, воспринять его и поделиться с людьми тем, что он, этот отрывок, совершил надо мной. Не говорить о том, что с вами должно случиться, а сказать: вот что говорит Евангелие. Это он мне говорит. И если мы бы проповедовали так, если мы стояли бы перед судом Христа, когда мы произносим проповедь, если мы стояли бы в изумлении перед красотой того, что нам раскрылось в евангельском чтении, и это открыли бы честно перед людьми, они могли бы на это отозваться. А когда мы строим проповедь так, что, ну да, я-то воспринимаю многое, но вы, конечно, воспринимать этого не можете, и я вам это представлю в меру вашего понимания, мы грешим против человека, против каждого человека, который там. Потому что в этой толпе может быть человек, который превосходит нас духовно бесконечно, который наши слова примет, как добрая земля принимает семя. Мы, может быть, придорожная почва. В нас, может быть, терния проросли. А этот человек, может быть, все примет и принесет плод сторицы, но только при условии добротной, честной, правдивой проповеди. Есть еще, конечно, очень многое, что мне хотелось бы сказать о пастырстве. Но я на этом остановлюсь, потому что я уже 50 минут держал ваше внимание. И если будут вопросы, на которые я способен ответить, я с готовностью, с радостью и со всей доступной мне честностью это сделаю.